Господи, действительно, наша жизнь, наша душа часто переживает жизнь как что-то, что на нас навалилось, непонятное нам, кажется, нелогичное, нам тяжело. Иногда тяжести прошлого, которые мы пережили до сих пор, отягчают нашу жизнь, нашу душу. Спасибо, Господь, что Ты сам по себе есть живая вода для иссохшей души. Ты сам по себе есть пища для изголодавшейся души. Ты красота для души, которая устала соприкасаться с уродством. Фокус для души, которая устала фокусироваться на себе и разочаровываться от себя. Помоги нам, Отец. Пожалуйста, возьми нас, влеки за собой, помоги нам действительно увидеть Тебя, приблизиться к Тебе настолько, чтобы это изменило нас. Есть среди нас люди, которые уже разочарованы от того, чтобы просто видеть Тебя, пережить какие-то эмоции и ничего потом. Влеки нас, Господи, настолько, чтобы мы были готовы измениться, чтобы мы стали другими, чтобы произошел какой-то внутренний сдвиг, чтобы потом жизнь была другая. Пожалуйста, Господи, благослови нас сейчас во время этой проповеди. Аминь. Мы продолжаем наше исследование, благовестие, рассуждаем о практических шагах, как мы можем заботиться о неспасенных людях практически. Очень подробные шаги мы исследуем, некоторые такие самоочевидные для кого-то, а для других другие шаги очень очевидные. Но мы очень подробно смотрим, чтобы всем нам разобраться, проанализировать себя. И сегодня мы продолжим это делать. Перед этим несколько слов хочу сказать. У меня на этой неделе было большое благословение. Я имел такую возможность, уникальную честь, реально это была честь для меня, в очередной раз иметь общение с одним стариком, которому, я точно не помню, там около 80 лет, наверное, чуть меньше. Жена его тоже была, которая младше его на 5 лет. У меня была возможность с моей женой с ними общаться, советоваться о своей жизни. И была еще одна интересная пара с ними. Там жене 74 года, а мужу я точно не знаю. И очень, очень назидательно, очень полезно было рассуждать о жизни через призму Библии. Они говорили с нами о жизни, показывали тексты какие-то. И это особенно, ну что-то очень особенное, когда ты слушаешь человека, который уже практически, ну, наверное, почти всю жизнь прожил. И готов все время в своем служении какие-то планы делает и делает пометки, что если я буду жив, да, и это звучит совсем по-другому, нежели когда молодой человек это говорит. И для меня было очень назидательно, одно из таких назиданий было в том, что рассуждение о жизни было на примере израильского народа, когда они были в Египте, и потом Бог решил выводить их оттуда. Очень интересно, как это произошло. Как бы я это сделал, или как я ожидаю, должно происходить. Бог приходит к Моисею, говорит ему, ты должен вывести народ. Моисей говорит, хорошо, Господи, идет. И вы знаете историю, да, он защищает еврея одного, убивает египтянина. На следующий день, как он ожидает, народ израильский воспринимает его как лидера. Потом он приходит к фараону, делает какое-нибудь чудо. Фараон говорит, о да, я боюсь вашего Бога, уходите. Они становятся на марш, они идут вдоль Средиземного моря, если вы помните немножко карту. И там как раз был торговый путь, и они по нему там за очень короткий срок добираются до обетованной земли туда вверх и завоевывают ее. Ну, это же Бог призывает, и Бог дает успех, и Бог обещает, что Он ведет свою землю. Это, наверное, так должно быть. Но происходит абсолютно не так. Происходит... Интересная такая фраза была. Мы знаем, как бы есть точка А и есть точка Б в жизни. Да? Что-то должно произойти в воспитании детей, в замужестве, в жениться, в отношениях с мужем, с женой, с финансами. И много всяких у нас задач. И мы видим из точки А в точку Б, самый короткий путь – это прямая. Вот приблизительно такую прямую я нарисовал вот в истории израильского народа. А Бог их повел зигзагами. И Бог сказал, не-не-не, вы не понимаете, самая короткая дорога, она не такая, как вы подумали, не прямая, а зигзаги. Он призывает Моисея, Моисей убивает египтянина, потому что сам придумал, как лучше это сделать. Бог ему не говорил это делать. В результате израильский народ от него отворачивается, и он на 40 лет уходит в пустыню. 40 лет. Теряет все свои преимущества, могущества, связи и так далее. Бог его начинает призывать через 40 лет. Моисей говорит, я не хочу. Мне это не подходит. Спорит с Богом. Бог разгневался на него. Моисей подчинился. Он идет, говорит, я не могу сам уже говорить. Хотя он мог говорить раньше. У него было отличное образование. Враг государства. Он говорит, ну хорошо, а Аарон вместо тебя будет говорить. Моисей ему что-то шепчет, а Аарон передает. Они приходят, Бог дал какие-то чудеса, пообещал, произведет. Одно чудо, фараон не смиряется, второе. И Бог, кстати, сказал, он не смирится. Какая-то странная история. Третье чудо, он не смиряется. Четвертое, пятое, шестое. Потом фараон после какого-то чуда решает сделать, он говорит, это евреи от легкой жизни вот это себе все придумали. Поэтому нужно их нагрузить еще сильнее. Они и тогда уже были рабами, еле выживали. Он грузит их еще сильнее. Израильский народ смотрит на Моисея и бунтует против него. Ты нас убить сюда пришел. Это самый короткий, лучший путь развития событий и спасения израильского народа. Потом такие их отпускают, и кажется, ну все, теперь к Средиземному морю и по этому торговому пути очень быстро все решится. А Бог говорит, не-не-не, в другую сторону идите, в пустыню идите. Идите туда, где вас может догнать армия и застать врасплох. Армия догоняет. Они стоят перед морем, они закрыты, нет никакого выхода. Это самый лучший путь для израильского народа, самый короткий путь. И это, братья и сестры, наша жизнь. Потом Бог их спасает, они переходят море, по суху армия погибает, но потом народ начинает бунтовать против Моисея, они недовольны, ты привел нас сюда убить, что это такое, в конце концов. Бог делает одно чудо, второе чудо, наказывает народ, народ все равно на своем, Моисей уходит на гору, Бог там с ним говорит, гора дымится, огонь пылает, всякий, кто прикасается к горе, умирает, это все можно видеть. Проходит 40 дней, а они говорят, да, наверное, Моисей уже умер, наверное, не Бог этот нас вывел, давайте возьмем, соберем наше золото, выльем себе теленка, будем теленку корове поклоняться, она вывела нас оттуда. И пойдем обратно в Египет. Нас там с радостью примут. Убили всю армию их. И Моисей спускается, разбивает скрижали. Смотрите, сколько, это все как-то нелогично. Все противоречит нашей логике. Это не прямая дорога из А в Б. Потом Бог говорит, я уничтожу этот народ. Моисей говорит, не уничтожай, потому что имя твое будет бесславно. Потом этот народ восстает на Моисея. Моисей говорит Богу, Боже, я их не могу нести, я их не рожал. Что это такое? Я не в состоянии уже, взбунтовалась его сестра и его брат против него. Абсолютно кажется все неправильно. Брат умирает, они не входят в обетованную землю, они ходят по этой пустыне 40 лет и умирает все это поколение, которое вышло из Египта, старшее поколение. Бог продолжает достигать своих целей. Он формирует характер своего народа. Он обеспечивает все необходимое для того, чтобы этот народ правильно воспринял благословение в той земле. Он учит их своему закону. Он учит их упованию на Бога. Он решает какие-то там проблемы, которые там есть. Там возникает слух о том, что израильская армия страшная идет. Ее начинают все бояться. Бог делает очень много потрясающих вещей, и все Он это делает самым коротким путем на самом деле. Но на земле это выглядит вообще не короткий путь. Зигзаги, вот такой беспорядок. Подумайте, сколько такого в жизни каждого из нас. Вся жизнь такая. Нет никого, кто живет так, знаете, из пункта А в пункт Б, такая прямая дорога, все складывается очень логично, все верно, все обстоятельства за, по моей логике, все вот как бы туда движет меня. Очень часто не так происходит. И вот я имел благословение сидеть у ног этих старцев, которые прожили свою жизнь пред Богом, и они со мной разговаривают, они говорят, вот это жизнь, Коль, она вот такая, Бог так действует. Мы ожидаем совсем другого, но, слава Богу, Бог не подчиняется нашим ожиданиям. Он делает это. Он несет свою славу таким вот, кажется, невзрачным, неправильным, нелогичным способом, не коротким путем. Это все нам так кажется. А Богу так, Бог не так это видит. Он делает великую работу в нас. И поэтому мы все с вами здесь находимся на каком-то своем зигзаге. Нет ни одного человека, который бы шел, и у него все вот так вот, как он думает. Ну, кто-то так думает о себе, но вы заблуждаетесь. Бог будет вас вести мудрее. Это наша жизнь. Когда мы говорим о благовестии, когда мы говорим о практике благовестия, это зигзаг, братья и сестры. Я вам ничего не расскажу, Библия так не учит нас. Вот секрет, приди, бахни им по голове кого-то, и все покаялись, все спаслись. Так не будет, это будет странно. Ну просто посмотрите в нашей стране, сколько людей реально искренне верят в Бога и живут так для Него. Это мизер. И Иисус сказал, я посылаю вас как овец среди волков. Господи, что не понял? Ты как-то вроде бы сказал, у тебя вся власть на небе и на земле. И вот мы, твои представители, здесь должны благовествовать. Господи, я как бы ожидаю, что будет такая артподготовка. Ты сначала забомбишь все там впереди, и мы на лихих конях ворвемся и всю славу соберем. Он говорит, не-не-не, вы неправильно поняли. Я ничего там разбомбить не буду. Там будут реальные люди, которые ненавидят меня, и они будут обладать властью по сравнению с вами. Я буду нести свою славу вот таким необычным способом. Необычным для вас, но самым лучшим, по мнению Бога. Самым логичным, самая прямая дорога. Мы овцы среди волков. Иисус еще говорит, что вы малое стадо. Евангелие не будет популярно. Может быть, на короткое время оно будет популярно, а потом оно будет извращено и будет непопулярно, что мы видим в странах, в которых оно достаточно популярно было некоторое время назад. И поэтому мы малое стадо. И это правда. И так мы будем благовествовать, и так мы будем жить. И мы не будем хвалиться, что мы тут какой-то секрет поняли, начали делать, и у нас тут, так сказать, прогнозируемый успех. Так может совсем не быть. Сегодня я смотрел на наших братьев, у которых другой цвет кожи, и подумал о них. Вспомнил, ну не о них конкретно, но подумал, я был недавно в Европе и проповедовал там на русскоязычном богослужении. И там были люди с другим цветом кожи. Я понимал, что они русский язык не должны понимать. И потом я потом узнал, что они где-то в Белоруссии учились, узнали русский язык, и поэтому пришли, они как беженцы переселились в Германию, и поэтому они пришли на богослужение. И у меня такая мысль была. Может быть, они когда-нибудь будут беженцами из своей страны и где-то попадут на богослужение, где я буду проповедовать. И после этого у меня было покаяние, что я так подумал. Я подумал, может быть, я буду в их стране на богослужении. Они смогут мне проповедовать на моем языке, который они выучили здесь, потому что я буду беженцем. Я не знаю своего будущего. Мы не знаем, что будет с нашей страной. Мы видим мир очень, очень, очень типично. Бог делает нетипичные вещи. Поэтому надежный только Он, нужно за Него держаться. И я поэтому очень рад, что здесь есть люди из других стран, которые, может быть, будут спасением когда-то для нас. Хотя сегодня по моей логике и по всяким там предсказаниям в новостях мир не так развивается и все остальное. Но Бог знает короткие пути, как нести Евангелие. Когда-то в Израиле, в Иерусалиме была большая церковь, а Бог им сказал, идите по всему лицу земли. Они не пошли, и началось гонение для того, чтобы они ушли. Еще одно событие, которое коснулось моего сердца на этой неделе, я прочитал такие в новостях, я не читал, но потом, именно на этой неделе я прочитал в новостях, как в Сирии бойцы ИГИЛа преследуют христиан, И они, я не слышал о таком. И для меня это звучало, как они изобрели новый метод гонения. Я не слышал о таком. Они приходят в христианские семьи, и они детей заставляют отречься от Христа. Не родители. Если дети не отрекаются, они убивают их. Сегодня есть в Сирии сегодня есть родители, у которых дети погибли только неделю назад. Каким-то чудом они не отреклись от Иисуса Христа. Сегодня там есть родители, которые христиане, они смотрят на это все. Сегодня там есть миссионеры, очень многие всякие службы, там ООН и так далее, уехали оттуда, но миссионеры там есть, и они просят молиться за то, чтобы быть утешением для этих семей. Они видят это как свое служение там. Нам нужно поддержать эти семьи, пережить эту трагедию, которую они испытали. Или, может быть, не трагедию, может быть, это славный подвиг их детей, но такой болезненный для их душ. Им нужно пережить. Я славлю Бога за этих миссионеров. Там не светит какого-то, они там не потому, что вот сейчас уже пробуждение началось, и мы здесь на волне пробуждения такие великие. Там ничего это не светит. И мы не узнаем их имена, и они не станут знаменитыми в нашем мире, среди христиан даже. Они просто держатся Бога и идут за Богом по тем зигзагам, по которым Бог ведет их. В этом слава Божья. Никто из людей не может прославиться. А Бог являет свою славу. Вот о чем мы говорим, когда мы говорим о благовестии. Мы здесь не говорим о суперметоде, который привлекает людей в церковь. Мы здесь не говорим о каком-то хитром секретике, который, если мы используем, то нас здесь будет на собрании на 50 человек больше через 2 года. Мы это все не говорим об этом. Мы говорим о нашей верности нашему Господу в том, чтобы благовествовать Евангелие. Это то, ради чего мы живем на земле. Предстоящая конференция. Я не люблю таких длинных вступлений без Библии. Извините, что так у меня получается. Предстоящая конференция, которая у нас будет. Ее цель – помочь нам увидеть нашу жизнь по-другому. Подумайте, если ваша жизнь закончится через полгода. Вы через полгода умрете. Кто-то может быть, не говори так, нельзя говорить. Эти дети в Сирии не планировали, их родители не планировали, что их дети умрут в таком возрасте. Они думали, ну как-то нормально будет. Из пункта А в пункт Б другая логика. Вот если мы бы знали, что умрем через полгода, я думаю, я бы побежал на эту конференцию перепроверить, на что же отдать свои полгода оставшиеся, во что вложиться. У меня бы абсолютно, я надеюсь, изменилось бы понимание вообще жизни, в которой я живу, ценностей, что вообще ценно, во что стоит вкладываться. Очень многие вещи, которые сожрали буквально меня, они похищают меня, они поглощают мое время, мои финансы, мои эмоции, мои мысли, мои силы мечтать о чем-то, мои цели, которые я себе ставлю, это покорено вот этому всему, это все бы померкло, я бы увидел, это не имеет значения, если я уже скоро умру. Но мы все скоро умрем. Не через полгода, может быть, кто-то умрет через 60 лет, но это очень скоро. Это скоро. Мне 42 года, мне кажется, как бы вся жизнь впереди. Но, собственно, есть люди, которые в 45 лет, мои друзья, умерли. Есть те, которые в 38 умерли. Есть те, которые в 55 умерли. Это не так много еще там впереди осталось. Мы совсем по-другому тогда увидим свою жизнь. Мы с вами призваны здесь быть на земле для того, чтобы нести Евангелие. Чтобы через Евангелие был возвеличен наш Господь. Жизнью ли нашей, пробуждением ли, ростом ли церкви, успехом каких-то там служений ли, или наоборот, смертью ли нашей, уменьшением церкви, неуспехом каких-то служений. Неважно, только бы Христос был возвеличен, это то, ради чего мы живем. Он драгоценный для нашей души. Вот если кто-то первый раз в церкви, или, может быть, не первый раз, но в такой церкви, я вам хочу сказать, это христианство. Вот то, что я рассказал, это и есть христианство. Христианство – это не прийти к Богу, чтобы получить то, что вам нужно. Господи, у меня проблемы, решаю ее. Я вот в церковь пришла, мне как-то надо. Бог решает наши проблемы, слава Ему за это. Но это не главное в христианстве. Это христианство, это Господь, если Он умер за нас, если Он заплатил своей вечной жизнью за нас, пережил ужасающие адские страдания ради нас, то Он потом говорит нам, я меняю твою, кто ты есть, твою идентификацию. Ты не просто человек, встроенный в этот механизм жизни. Твоя жизнь не такая жизнь, как у всех остальных язычников, не знающих ни Бога, ни вечности. Я меняю твою идентичность. Ты теперь мой свидетель. Ты теперь мой посланник в этот мир. Ты мой посол в другое, в враждующее со мной государство, и ты должен быть там моим светом. Ты должен принести мою славу к тем людям, которые рядом с тобой. Не на край земли прежде всего, а в свою семью, по соседству, своим родственникам, своим знакомым, с кем ты работаешь, и на край земли тоже. Вот кто ты, вот ради чего ты живешь. Вот что будет иметь значение, когда мы встретимся. Вот что я буду оценивать. Я изменяю и освящаю тебя, чтобы слава моя сияла через тебя. Вот о чем мы говорим с вами, когда мы говорим о благовестии. Мы не говорим здесь об активности религиозной, которую нам надо делать, потому что тут вот где-то написано об этом в нашей должностной инструкции, что мы должны делать, чтобы у нас было все, чтобы мы себе медаль повесили и сказали, мы классные. Это не об этом идет речь, это я и мой Господь. Ни моей жены здесь нет, ни моих детей, ни моих друзей, ни Украины нет, ни экономики, ни политики, ни национальных вопросов, ни Европы, ничего этого нет. Есть Господь мой и есть я. Он спас меня, Он смотрит мне прямо в душу, Он говорит мне, исполняй то, что я повелел тебе, подражай мне, как я жил на земле. Будь свидетелем. Расскажи, и больше того, покажи мою славу, которая действует в тебе. Живи этим. Ты не киевлянин. Ты не в этой системе, когда Киев бурлит совсем другими вещами и предлагает возможности, новые квартиры, машины, заработки, успехи. Ты не просто какой-то человек, часть этого мира. Ты прежде всего мой избранный сосуд, через который я тебя призвал нести благую весть людям. Ты не религиозник. Твоя карьера не просто быть религиозником, который будет там, не знаю, пастором, архиепископом или еще кого-то, или кем-то там и построит какую-то там религиозную систему. Ты не часть, ты не раб этого. Ты тот, которого я призвал для того, чтобы показать меня миру. И я буду действовать через тебя. И ты будешь идти зигзагами. Но это не важно. Лучше идти зигзагами, но идти по правильному пути. Вот о чем мы говорим, когда мы говорим о благовестии. Мы говорили о практических шагах, это такое небольшое вступление было. Практические шаги заботы о неспасенных людях. Мы говорили, первое, посвятите себя заботе о неспасенных людях. Должно быть посвящение. То, что я говорил, я надеюсь, должно было бы помочь посвящению. Второе, мы говорили, выберите, чтобы посвящение было конкретным, реалистичным, выберите хотя бы одного человека на следующий год, чтобы сражаться за него, чтобы стать в проломе за него, сражаться за его душу. Делать это посвященно, делать это жертвенно. Третье, что вы можете конкретно делать? Начните молиться за этих людей, которых вы выбрали. Станьте за них в проломе, в духовной битве будьте за них. Пусть это будет частью вашей жизни. Если вы свидетели Иисуса Христа, значит, вы часть Его битвы. Значит, должно быть молитвенное сражение. Четвертое. Проводите с выбранными людьми совместное время. Если вы только внутри христианства живете, возненавидьте это. Возненавидьте эту религиозную свою идентичность, что только с удобными людьми, только на христианские темы, только для того, чтобы помогли мне или я им, только для того, чтобы вот здесь внутри произошло. Возненавидьте такое христианство, которое внутри себя живет, которому мало еще, они еще и еще освящаются, еще и еще узнают, еще и еще организовывают себе всяких служений, чтобы еще и еще им было лучше и удобнее. И это все благословенные вещи. Но это извращенное христианство. Христианство неизвращенное занимается освящением, служением, созиданием церкви, созиданием своей души, личным поклонением, но оно обязательно вне живет. Оно обязательно проводит время с неспасенными людьми. Оно там, оно рядом с ними, там, где Иисус Христос. Он не только внутри церкви, он там, он служит этим людям, он зовет нас туда. Это четвертое. Проводите с выбранными людьми совместное время. Пятое. Когда вы проводите с ними время, разговаривайте с ними. Некоторым это трудно, нужно общаться. Не будьте себе на уме, преодолевайте стену молчания, рассказывайте, будьте общительными. Шестое, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, что, в общем-то, не совсем шаг, но это то, что как бы на все шаги должно быть там везде представлено. Проявляйте искреннюю любовь и заботу по отношению к неспасенным людям. Я задал себе вопрос во время той проповеди неделю назад, люблю ли я тех людей, которым я себя посвятил на этот год? Это был важный вопрос для моей души. Он меня изменял. Я увидел, что есть место в моей душе, которое безразлично. Есть место, которым я люблю, но я увидел, что есть место, которое должно принадлежать этим людям, я должен больше их любить. Они должны быть любезны для моей души. Мне должно быть жалко их, когда они страдают. У меня должно быть какое-то переживание за них. У меня должна быть радость о них, в том числе, что Бог делает в их жизни. Это очень важный момент, когда наше сердце поворачивается к ним и посвящает себя любить их, посвящает себя заботиться об этих людях. Седьмой шаг, о котором мы сегодня будем говорить – углубляйте общение с этими людьми. И если вы видите, я очень детально это разбираю. Я так не планировал, еще раз, как бы я много раз уже оправдывался по этому поводу. Я себя неловко чувствую. Знаете, есть такие книги, я уже тоже об этом говорил, там книги «Как по-христиански то и это», и некоторые шутят над этим, что тут «Как по-христиански забить гвоздь», «Как по-христиански винтить шуруп» и так далее. Что там с христианами, ничего не соображают или что? Все такие элементарные какие-то им темы. Но на самом деле мы просто очень разные. Что-то для нас, для кого-то очень очевидно, а для другого это ну, темный лес. Поэтому я все детали взял для того, чтобы ну, как бы всем нам помочь. Итак, седьмое, углубляйте общение. Введите ваше общение к разговорам о глубоких вопросах жизни. То есть вы видите, да, вы просто проводите с людьми время и молчите. Слава Богу. В торжество, вы радуетесь, я делаю это, я уже как бы не просто живу в христианском мире, я соприкасаюсь и общаюсь, и провожу время с неспасенными людьми. Следующее, ну что-то я как-то помалкиваю вроде бы, или может быть наоборот очень много говорю, надо говорить, или как-то может я вообще говорю, человек ничего не говорит. Но вижу, что как бы общение немножко поверхностное, а я-то хочу поговорить не только о том, как там табуретку сделать или там, не знаю, в какой детский садик ребенка дать, но я хочу поговорить о самом глубоком вопросе. Это вопрос отношения души к Богу, отношения, взаимоотношения между душой человека и Бога. И до этой глубины я не могу просто говорить о погоде, а потом просто взять молотом по голове, бах, а теперь поговорим об этом. То есть, ну, какой-то здравый смысл должен быть с теми людьми, с кем мы продолжаем отношения, ну, продолжительно. Поэтому мне нужно идти глубоким вопросам жизни. И я не говорю здесь о Боге. Я говорю, общайтесь с людьми на более глубокие темы. О политике общайтесь с ними, об экономике. О работе, что там происходит и почему, и нравится ли, не нравится, и какие там трудности, о карьере разговаривайте, о качестве жизни, довольны люди или недовольны этим, а как у вас с этим. Просто вот такие темы. О воспитании детей, об отношениях в браке, даже о смысле жизни, о счастье и многие-многие другие вопросы. Это поможет впоследствии более естественно и нормально перейти к вопросам, связанным с Богом, с вечностью, с церковью, с библейским учением. Потому что это глубокие вещи. Это глубокие вещи. Нужно переходить на глубокий уровень в разных вещах, чтобы потом естественно и легко можно было перейти на глубокие вещи, связанные с Богом. Достигайте взаимодействия с людьми на глубоком уровне. Один из лучших способов, как это достичь, это открыть себя. Второе – это задавать вопросы. Или говорить, анализировать какие-то вещи чуть более глубоко. Просто идите на глубину. Это, кстати, для христиан очень важно. Иногда христиане так общаются. Иногда я попадаю в какие-то общения, и мне так как-то, ну не то, что плакать хочется, но мне очень жалко. Христиане хихи, ха-ха, там какие-то вещи очень бытовые, но они вглубь вообще не идут. И когда потом, иногда там, не знаю, на домашней группе где-нибудь, нужно говорить о более глубоких вещах, они стесняются, потому что это очень неестественное для них общение. Очень непривычно, они не привыкли открываться, они не привыкли слушать чью-то открытость, они не привыкли помочь кому-то открыться. Они сразу, да-да-да, это тема табу, очень трудно. Нам нужно достигать взаимодействия с людьми на глубоком уровне, чтобы вы себя чувствовали удобно говорить о глубоких вещах, связанных с Богом, и чтобы они себя чувствовали удобно говорить с вами. Люди должны знать, что с вами можно говорить о глубоких вещах. Вы нормально реагируете на это. Это не стыдно. Вы не раскритикуете, не посмеетесь над этим. Вы защищенно для их души отреагируете. Они должны это знать. У них должен быть опыт этот. Более того, говоря о жизненно глубоком, вы создаете такую атмосферу, в которой потом как очень легко продолжать говорить о Боге. Общение людей чаще всего держится на очень поверхностном уровне. Люди не хотят задумываться в принципе. Они не думают глубоко, они просто, что там напрягаться. Вот случится, тогда я и подумаю, а сейчас зачем беспокоиться? Они не хотят сталкиваться с сложными вопросами бытия человеческого или жизни нашей. Чаще всего люди не хотят напрягать свое сердце, свой мозг рассуждениями о глубоких вещах. Для многих людей принцип счастья заключается в том, чтобы не углубляться. Поэтому стройте такие отношения с ними. Может быть, вы будете единственный человек в их жизни, с кем они могут поделиться чем-то, с кем они могут нормально что-то обсудить. Будьте, другими словами, экклесиастом для людей. Экклесиаст – это сын Давида, Соломон. Экклесиаст переводится «проповедник». Да? Давайте посмотрим на эту книгу. Откройте книгу Экклесиаста. Ветхий Завет, если у вас есть Библия, посередине ее, если откроете, там будут псалмы, псалтырь, и потом листнете чуть дальше, там будет книга притчи, тоже написал Соломон, и сразу за ней будет книга Экклесиаст, книга, посвященная жизни. Кстати говоря, я думаю, что если бы вы предложили своим друзьям вместе исследовать Библию, то это одна из отличных книг, притчи и Экклесиаст, на которых можно было бы просто рассуждать. Здесь о жизни говорится очень много. Смотрите, с первого стиха, первая глава, первый стих, и чуть ниже мы прочитаем. Видим, как Экклесиаст пишет, он пишет рассуждение о жизни, книгу притчи своему сыну написал, и насколько он вглубь идет. На каком глубоком уровне он разговаривает. Слова Экклесиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме. «Суета-сует» или «все пустое», сказал Экклесиаст. «Суета-сует, все суета, самые замечательные вещи, великие достижения, это подумайте, на самом деле в этом много пустого». Что пользы человеку, вот как он рассуждает, что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем, не под Богом, не с мыслями о Боге, не с мыслями о вечности, о жизни после смерти, а будто бы жизнь на земле, просто вот мы здесь живем. И вот о чем он рассуждает. Он рассуждает о работе. Вот чем заполнена жизнь человека? Треть нашей жизни, как минимум, заполнена мы на работе. И мы работаем, мы делаем разные вещи. И если это просто под солнцем, в этом нет смысла. Род проходит, и род приходит. То есть поколение предыдущее, вот оно было, состарилось, вот новое поколение как-то взяло новую эстафету. Потом опять это будет происходить, и опять. А земля пребывает вовеки, особо как-то в каких-то больших перемен нет. Там внутри дома что-то у человека поменялось, ему теплее жить или там водопровод есть. Но глобально земля продолжает жить, все как-то одинаковое остается, ничего не изменяется. Ну смотрите, восходит солнце, точно как 5000 лет назад восходило, тогда, когда не было у людей электричества. И сегодня восходит. И потом оно заходит. И оно спешит к месту своему, где оно восходит, этот круг. Идет ветер к югу, и потом переходит к северу, и кружится. Это опять происходит такой круговорот этих воздушных масс. Кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все то же самое происходит. Смотрите, реки. Видите, он смотрит просто на жизнь. Он смотрит на природу, он не говорит, по сути, здесь ничего о Боге, он просто анализирует жизнь, в которой мы живем, и он глубже ее анализирует, чем просто «О, приятно, ветерок подул, классно, солнце сегодня приятно светит». А он смотрит на это все и рассуждает, и он того, кто будет читать эту книгу, ведет к более глубокому рассуждению о жизни. Все реки текут в море, но море не переполняется. Интересный факт, они текут, текут, станьте у какой-нибудь реки большой, массы воды, ничего не изменяется, море не переполняется, как-то эта река не иссякает, тоже как-то это все происходит. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь, и это все продолжается и продолжается. Смотрите на другое, все вещи, вот, которые мы видим, в труде. Все куда-то движется, переменяется. Вот если бы мы сняли видео вот этого стула, который здесь стоит, что с ним было последние 3 года? Мы бы посмотрели очень быстро этот фильм. Ну, тут стоял, там перемещался. Где-то его сделали, привезли. Вот он тут, потом он развалился, выкинули на мусорник, и там где-то под прессом раз. И вот так вот. И все вещи в труде, вот все так движется. Иногда люди так живут. Иногда люди ничем не отличаются от стула. Они вот так вот родились на заводе. Они так подвигались, как все остальные стулья двигались, как все остальные люди. Ну, в другой одежде, более типичной этой современности. Они играли в другие игры, они другим цветом покрасили у себя там дома что-нибудь. Но это ничего не значит. И они вот так вот подвигало их какие-то обстоятельства жизни, и они умерли. Чем это отличается от тех людей, которые умирали 5000 лет назад? Ну, другие были стены, другой цвет этих стен. Но если ты живешь под солнцем, не пред Богом, если твоя жизнь – это просто родиться, прожить здесь материально, попытаться быть счастливым, достичь вершин этого мира. Этот стул, кстати, достиг вершин этого мира. Подумайте о стуле, который в каком-нибудь там классе стоит, не знаю, в какой-нибудь деревне, в школе. Тот такой несчастный, он там 15 лет уже, он уже такой грязный, его не выкинут. А этот вершины достиг, он будет использован, тут партии иногда заседают какие-то там в павильоне, его там поставят, на него кто-то свою барсетку положит. Он достиг вершины. Если бы рядом с тем стулом, это невероятно. Но когда мы смотрим фильм того стула и этого стула, это ничего не значит, что на тебе лежит барсетка, и то, что ты в Киеве, и то, что ты в МВЦ. И что из этого? И ты... И тот стул, вы закончите свою жизнь под прессом, когда вас спрессуют и выкинут. Ничем это разный цвет, ну, температурный баланс другой, ну, вам-то безразлична температура. Вот так люди живут. Но Экклесиаст не говорит еще об этом, он просто говорит, посмотрите на вещи, как они, это интересно, как это все происходит. Не может человек пересказать всего. Фильм про каждый стул и про каждую молекулу не снимешь. Это просто все движется. И мы живем внутри этого океана, бурлящего вещами. Не насытиться око зрением. Сколько бы ты ни смотрел, кто-то, ты 100 раз смотрел, кто-то, о, смотри, смотри, ты повернешься. И тебе захочется узнать, что там происходит. И ты увидишь то же самое, только другого цвета, другой формы. Но все равно тебе хочется опять и опять смотреть. Твое сердце ненасытное. Через глаза оно хочет что-то увидеть и что-то от этого получить. То ли развлечение, то ли отвлечение, то ли узнать это и потом кому-то пересказать и порадоваться, какой я умный, я это знаю. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. Сколько бы ты ни послушал, ты можешь еще слушать и слушать, это не заканчивается. Этот круговорот внутри нас, этот звуковой и визуальный происходит. Что было раньше, то и будет. Что раньше было, вот то и будет впереди. Нет, 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 ну у нас прогресс, подождите. А с такой штуки кто-то когда-то проповедовал? Это iPad. О, это тут нажимаешь, там что-то движется. Хотя, кстати, все это сделано из земли. Все материалы, ну, из таблицы Менделеева сделаны. То есть здесь нет ничего другого, кроме того, что Бог сотворил еще в самом начале. Почему ходили и чем кидались, может быть, какие-то люди там 5000 лет назад. Ничего нового. И люди, кстати, тоже, сколько бы вещами они ни наполнили свою жизнь, каким бы успехом, они все равно сядут где-то возле разбитого корыта и скажут, что-то мне не хватает. Нет-нет, но если я вот эту вещь куплю, вот это все изменит. Что же изменит? Что будет впереди? Будет то же самое. Ты сядешь у разбитого корыта, тебе этого не хватит. Нужно будет новое, новое, новая вещь. Тогда покупали одно, сегодня другое. Ничего не меняется. Что было, то и будет. Нам, кстати, известно будущее. Нам не нужны пророки. Что будет впереди? То же, что и было. Другим цветом только. Чуть в других обстоятельствах. Сердце человека не меняется. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Отсюда вопрос. А зачем же я гонюсь тогда? Смотрю на своих родителей или на бабушку свою. Как она бедная? Это не жизнь была. Кто-то на родителей смотрит, ну это не жизнь. Если бы я так жил, ну это просто сидеть и плакать. Ну какая же это жизнь? У них вот этого нет, вот этого нет. До сих пор компьютером не умеют пользоваться. А это же все меняет. Я бы не смог так жить. Это вообще ужасная жизнь. Но когда наше сердце живет, пользуясь разными вот этими всякими вещами, оно живет такой же жизнью, как жили мои родители и так далее. Те просто развлекались другими вещами. Я сегодня развлекаюсь какими-то высокотехнологичными вещами. Но это все то же самое. Зачем же я тогда гонюсь? Я думаю, я не хочу так жить. Я так не буду, как моя мама. У меня будет все по-другому. Я достигну вот этого и вот этого, и вот этого, и вот этого. И потом через два поколения моя правнучка посмотрит на меня и скажет, «Хуй, я бы не хотел жить, как бабушка». Ну это не жизнь, это, ну посмотрите. Они интернетом через Wi-Fi соединялись, смешно, девчонки, смотрите, айпэды, это смартфоны, вообще смехота. А мы жизнь свою отдавали, чтобы эту штуку купить, чтобы колясочку купить вот такую, как такая, как космическая. Ты едешь ребенком, ты будешь его возить, она такой, это трансформер. Все смотрят на тебя, ты едешь, и ты эту колясочку год попользуешься, или сколько там, два, может быть, не знаю. Ребенок начнет бегать, все, и ты ее там отставишь. И она стояла так, как другая деревянная, и ничего. Но я себя так чувствовал, на меня обращали внимание. О, та деревянная так же сама работала. Бабушка тоже, когда с деревянной выехала, такой не крутой, не трансформер, на нее тоже смотрели, потому что она там цветочек сбоку повесила. И ты же, вот ты, Петровна, даешь. То же самое было. Зачем тогда я гонюсь? Зачем тогда я продаю себя всему тому, что мне предлагает этот мир? Почему я опять покупаюсь на то, что пустое? Я думаю, в этом моя жизнь. Для меня утешение старшие люди, как я вначале говорил, да, которые прожили в других обстоятельствах, и они просто, когда они внутри имеют что-то другое, и они тебе просто, они просто излучают жизнь, они не хвалятся собой, они говорят о своих трудностях там, и так далее, они говорят о своем зигзаге своей жизни, но ты рядом с ними, тебе спокойнее становится, что тебе не нужно за всем этим гоняться, что жизнь человека не в этом, сердце не от этого зависит. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, вау, такая презентация, вот этот пылесос полностью изменит свою, вашу жизнь и свою тоже, он запылесосит вот эти вот бактерии, которые вас убивают, и тогда вы будете счастливы, а потом мы изобретем новый фильтр какой-то там для такого пылесоса. И вы купите новый пылесос. И так, вот оно новое, вот оно хоть есть о чем влечет душа. Мы поедем еще вот туда. Если ты не был в Египте, ты жизни не видел. О, там мы все были в Египте, но в Турции все по-другому. А ладно, Турция на Гавайи. Гавайи – это реальный ответ. Если ты поедешь туда, ты не понимаешь. Ты просто туда приезжаешь, это все по-другому. Вот я бы хотел просто там оказаться и там жить. Мне не нужно ни машины, просто вот бунгало, вот это бирюзовое океан или море, что там, этот песок, это просто вот эта жизнь. И потом ты на эти Гавайи съездил 5 раз, ты как бы понимаешь, ну и что песок, ну и что такой цвет моря, я уже привык. И так бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, кто-то там удивлял, достигал, никто это не помнит. Над этим посмеются, если вспомнят, какое оно было недоразвитое. Да и о том, что будет, что мы с вами сделаем, не останется памяти у тех, которые будут после нас. Наши дети будут помнить 10% нашей жизни, если не меньше. Сколько мы с вами пережили, это ничего. А их внуки вообще о нас будут своеобразное мнение иметь. И Екклесиаст говорит, вот это жизнь. Он ведет нас в глубину, он ничего о Боге не сказал. Он просто говорит, интересно, как это все происходит. Интересно, вот сейчас выборы, новый круговорот и новые надежды. Смотрите, вот он, тот, который все решит. Такого не было еще. У него такая программа. Он так вот как-то прямо... он действительно отличается, я не спорю. Нужно выбирать лучших людей, голосуйте. Я не против голосования, я за самый мудрый выбор. Но это было уже. Может быть, Бог благословит и будет лучше, а может быть, нет. Мы с мамой моей разговариваем, ей вот 79 лет будет в этом году. И она там что-то вот, за того голосовать, за того. Я говорю, ма, на своем веку, сколько ты уже видела, они там все меняются, такие, другие. Не переживай. Тебе вообще классно, ты навряд ли еще проживешь 50 лет. То есть, как бы при твоей жизни уже не изменится там вот это вот все. Да, то есть ты не увидишь демократию, я думаю, я ее не увижу. Но она точно не увидит. И ей классно, она может сказать, в моей жизни точно будет то, что было чуть раньше. Можно уже успокоиться. Можно не кидаться на все это новое. А почему это? Что это значит? Можно не вступать в состязание. Нужно быть мудрым, принимать решения, ради Божьей славы голосовать и так далее. Но не потому что, вот она надежда. Вот мы с колен встаем. Вот теперь у нас пойдет. У нас будут дороги без ям. Вау! Я жизнь свою отдам за это. Буду сражаться, биться. Если у нас будут дороги без ям, это же совсем все по-другому. Просто вы себе представьте, какой будет счастливый брак у моей дочери с каким-то там молодым парнем, если дороги будут без ям. Это все изменит. Если будет пенсия хорошая. Вот это... И мы покупаемся, и покупаемся на это, и так далее. И поэтому у более старших людей есть преимущество посмотреть на свою жизнь назад, посмотреть вперед, и если 50 лет вам не светит, мне уже не светит, то вы понимаете, не так много осталось, и вы тогда можете мудрее посмотреть на жизнь и сказать, о, не стоит так убиваться ради всех этих вещей. Однако мы знаем, что некоторые люди живут, как вот эти стулья, и они убиваются до последнего вздоха своего, чтобы повесить какой-то цветочек на коляску или на что-нибудь еще, чтобы обратили внимание, хотя это не имеет никакого смысла. Такое рассуждение о жизни. Очень хорошая книга для того, чтобы с неспасенными друзьями сесть, налить чаю много, много еды на стол, открыть Библию и просто вот так вот читать и рассуждать. Взять Библию в новом переводе, где удобнее, чтобы не нужно было расшифровывать древнерусские слова, как суета. И просто с ними поговорить, слушай, что это все значит? Как это в нашей жизни сегодня? Не знаю. И просто молиться за них. И идем дальше, читаем дальше этот текст. И много-много глав читаем. И только в самом конце, в 11 главе, в 12, последними стихами Екклесиаст дает ответ. И раз такая жизнь, то вот во что вкладывайтесь. Вкладывайтесь в вечное. Вкладывайтесь не просто в другого цвета что-то в вашей жизни. Вкладывайтесь в то, что будет сиять в вечности. Что действительно приносит радикальное изменение. Ямы – дело хорошее, нужно прославить Бога. Если вы в автодоре работаете, прославьте Бога тем, как вы повлияете, чтобы деньги пришли на реставрацию дорог. Это будет ваше поклонение Богу. Это важно. Я не говорю, что это не важно. Но вы, работая в автодоре, думаете не про ямы, а вы думаете, что Бог хочет, Бог порядка хочет, чтобы вы излучали Его характер, то есть характер, который приносит порядок, и поэтому вы будете управлять системой так, чтобы этих дыр не было, но не потому, что залатанные дыры делают вас, смысл в вашу жизнь приносит. Смысл приносит то, что вы ради Бога, ради вечности служите Ему там в автодоре. Приходите вовремя на работу, пишете кучу бумажек целый день, отправляете факсы, имейлы, и кажется, что это круговорот документов в природе. Но вы знаете, я делаю это ради Бога, чтобы такой результат был. И вот смотрите, это то, о чем мы можем рассуждать с нашими друзьями. Идите на такую глубину, вкладывайтесь в простые разговоры о жизни, и потом можно говорить о Боге, о самых глубоких вещах. Евангелие Иоанна, 4 глава, можете прочитать и проследить, нет времени это читать, проследить за тем, как Иисус разговаривает с самарянкой, как Он приходит в то место, где можно встретить людей, Он проводит с ними время, как Он начинает разговор, Он не молчит, Он разрушает стену молчания, как потом Он углубляет разговор, и потом Он приводит его к Богу. Мы можем это видеть. Это очень интересный пример. Делитесь также с людьми своими глубокими рассуждениями. Если они спросят вас, как у тебя дела, это возможность поговорить о глубоких вещах. Ты знаешь, я вот сейчас думаю, вот это сейчас новые эти баннеры повесили по всей стране, все так надеются. Мне так жалко, сколько будет опять разочарования. Не то, чтобы я готов вкладываться, это все важные вещи, не то, что я там в монастыре живу и там голосую, не голосую, ничего не играет роли. Христиане должны влиять, это все правильно, но все-таки как, сколько будет разочарования, посмотри, сколько раз это было. Вот человек спросил, как дела, это то, о чем я сегодня думал. Есть другой вариант, как ответить на вопрос, когда, например, ваши родители спрашивают, как дела. Нормально. И все. То есть вы не поделились, не произошло какого-то более углубления, какого-то общения. Позвольте людям увидеть вас на глубине вашего сердца, на глубине вашей жизни. Поделитесь тем, о чем вы переживаете, о своем браке, о своих детях, о внуках. Как вы думаете об этом? Как будьте откровенными. Это ставит нас под удар. Люди могут высмеять, люди смогут как бы так отфутболить, перевести быстро тему, неуважительно отреагировать. Нам будет неприятно, но пусть Бог защитит эту боль. Пусть Он утешит нас, но мы покажем просто другую реальность жизни. Мы покажем, что можно вот об этих вещах думать, что о них можно говорить, можно от них не прятаться. С нами можно об этом разговаривать. Позвольте людям увидеть свет Иисуса Христа в вас. Позвольте им увидеть ваше христианство. Потому что то, как мы с вами выглядим, мы выглядим как все безбожники и как некоторые сатанисты. Они тоже так выглядят. Два глаза, два уха, руки, едят, ходят на работы. Мы тоже там чем-то горят особенно. Нужно увидеть внутреннюю жизнь. Позвольте это людям увидеть. Не раскрывайте, точнее, не скрывайте этот свет от них. Не ждите, что вас расспросят до самой глубины вашей жизни. Людям стеснительно задавать вопросы. Это непривычно так глубоко задавать вопросы. С болью говорю, что даже для христиан это непривычно часто. С болью об этом говорю. Это непривычно задавать вопросы. Это страшно, это обязывает, это некультурно. И еще одно. Они даже не знают, что спросить, потому что бывает не знают, что там еще глубже может быть. Поэтому не ждите, что они вас расспросят. Рассказывайте глубины вашего сердца. Рассказывайте неочевидные стороны вашей жизни. Сейчас у нас впереди конференция. Расскажите своим друзьям об этом. У нас будет такая конференция. Мы будем... Как твои дела? Слушай, у нас через неделю будет конференция. Смотри, какая тема. Не трать свою жизнь напрасно. Вот мне уже, страшно сказать, мне уже 19 лет, и я думаю о своей жизни, или мне 54, что уже там думать, уже вся жизнь осталась. Но я, знаешь, думаю о своей жизни. И это такой, знаешь, яркий момент в моей жизни. Вот классно, что вот в христианстве вот это вот очень классный момент, что о глубоких вещах можно поговорить, проанализировать свою жизнь. Вот это вам задали вопрос, как дела. И вот не нужно, может быть, больше говорить, чем я сказал, если людям интересно, можно сказать. Но это у людей же представление очень туманное о том, чем мы тут занимаемся. Вот как вы думаете, что люди, вот которые посмотрели некоторые христианские телепередачи, некоторые богослужения, показанные по телевизору, что они думают, чем мы здесь с вами занимаемся? Ну, какие можно увидеть? Я иногда как говорю, что я пастор, думаю, что человек представляет, что я здесь делаю? То есть у человека свое какое-то представление, поэтому у них очень часто неправильное представление. Поделитесь простыми вещами. Простые вещи в диковинку для них. Когда я шел в такую церковь, я шел после того, когда отгремело Белое братство в Киеве. Такая секта, затягивающая людей. Там была предводительница, называла себя Мария Деви Христос. Она сейчас, кстати, в России. И я шел, я боялся, что меня будут гипнотизировать, что меня будут там что-то вот такое все. Я настороже шел. Поэтому люди не совсем понимают. Недавно моя жена была в магазине, в котором она бывает часто со своими детьми, с нашими детьми точнее. И продавщица ей сказала, вот я заметила, что ваши дети какие-то рассудительные. То есть это не было какая-то, просто жена что-то там обсуждала, какие сосиски брать там, я не знаю, что-то вот такое. Он говорит, иногда дети заходят, и они просто как, ну, на голове тут стоят. Они просто, купи мороженое, это максимум их интеллекта в этом возрасте. И она удивилась этому. Говорит, какие-то у вас такие, интересно. Это чудо, которое иногда происходит в нашей жизни, когда люди замечают нашу, что мы какие-то не такие. Но очень часто люди могут не замечать. Если мы скрытные, если мы тихие, себе на уме, такие очень скромные. И нам нужно поделиться, нам нужно говорить об этих всех вещах. И это нормально. Нам нужно научиться делиться глубоким. Конечно, нужно это делать с учетом, как люди мыслят. Нужно понимать, где они находятся. И не шокировать их какими-то там, у нас была ночная молитва, мы постились 2 дня, и люди там все такое напредставляют. Моя мама когда-то была в церкви в молодости, и там выключали свет и щипали друг друга. Я ее несколько раз спрашивал, мам, ну это точно так было? Ну точно, говорит, ну точно, именно так было. И после того ее брат стал баптистом. И вы можете себе представить, мой нормальный брат, такой хороший брат у меня. И вот это они вот этим занимаются там в церкви. Это страшно, да, то есть как бы это... У людей разное представление, поэтому на нас ответственность, не на них, чтобы мы могли поделиться и разъяснить и так далее. Итак, это 7-й шаг, о котором мы говорили. Углубляйте общение со своими друзьями. Я хочу в конце задать один вопрос для того, чтобы лучше понимать вас. Я проповедую с мыслями какими-то о вас, но, может быть, я один только вопрос задам. Я уже задавал его еще раз. Кто из вас выбрал людей на этот год, а вот это ваш фокус вашей любви и вашей заботы? Можете поднять руку? Угу. Спасибо. Я не знаю, не совсем понимаю тех людей, которые не выбрали. Вы можете выбрать и просто молиться. И молиться сфокусированно. Я, как ваш пастор, не понимаю, почему вы не выбрали до сих пор. Выберите, пожалуйста. Сделайте это. Потому что я понимаю, что то, что я сейчас то, о чем я сейчас говорю, вы не примените. Ну, то есть вы это сейчас узнали, классная мысль, вы такие стали более умные, образованные, как это там все можно делать. Но в практике жизни вы не примените. Если у меня не произойдет того шага, чтобы проводить время с людьми, мне нет смысла дальше вот это все делать, потому что я в следующем году это нигде не применю. На группе, которую я веду, я увидел одну очень-очень важную вещь. Во вторник мы будем с ведущими домашней группы об этом говорить. Я увидел очень ярко такую вещь. У меня хорошие очень люди на группе. У нас на всех группах хорошие люди. Но я заметил такую вещь, что намного легче узнавать новый материал какой-то библейский, и даже более того, ценить его и желать его, и ведущему намного легче преподавать новый материал и видеть реакцию людей: «О, это сегодня была очень хорошая группа, потому что мне понравилось что-то новое». Это намного-намного легче, чем применить в жизни. Просто такая реальность. Узнавать, восхищаться здесь – задать какой-то вопрос, обсудить так бурно там во время чая и кофе, может быть, заплакать, возрадоваться, эмоционально это пережить, это намного легче, чем применить в своей жизни. Это просто реальность. Поэтому на последней группе мы изучили 3 стиха. На предпоследней 5, до этого было 2, потому что я смотрю, я понимаю, нет смысла это делать. Я очень ценю Божье Слово. Я очень считаю, оно необходимо, оно меняет наш внутренний мир. Но Писание призывает не только вникать в Писание, но и в себя, и применять Писание к своей жизни. Бог говорит, чтобы мы представили себя в жертву живую, чтобы мы отдали жизнь в практику по этим заповедям. Поэтому я очень-очень вас прошу, если у вас есть какое-то препятствие, я могу не догадываться, подойдите мне, скажите. Я в моем представлении о вас, ну, я же проповедую, как-то вас должен представлять, в моем представлении, что какая бы жизненная ситуация у человека ни была, он может посвятить себя на следующий год одному неспасенному человеку, чтобы о нем молиться. Я так думаю. Я думаю, это возможно. Если не так, придите, расскажите, потому что я не буду здесь настаивать, иначе я буду настаивать. Я буду продолжать это напоминать, я буду говорить об этом, я буду обличать вам, я могу просто заблуждаться, может быть, это нереально в какой-то ситуации. Я тогда ее озвучу, кроме такой ситуации. Но если таких ситуаций нет, я не вижу их, то тогда я очень вас призываю, подчинитесь Иисусу Христу. Подчинитесь практически. Он поставил такого вот пастыря, который вот, ну такой вот я. Вот эти шаги. Это зигзаг вот этот в вашей жизни. Я часть вашего зигзага. И так прошу вас расти в благовестии. Может быть, вам кажется, это не мудро, это законничество. Вот это зигзаг. Прославьте Бога тем, что вы скажете: «Окей, я выберу одного человека, это же хорошая вещь, и я буду о нем молиться. И во время проповеди я буду о нем думать. В прошлой проповеди о моей любви я применю это к этому человеку. Я себя оценю, люблю ли я его, а не абстрактно всех людей на свете. Это вам поможет». Сделайте, пожалуйста, это. Пусть Бог благословит нас действительно реформироваться в благовестии. Давайте помолимся. Господи, спасибо Тебе за Екклесиаста. Спасибо за его честный взгляд на этот мир. Спасибо за его желание, которое, конечно, ты положил ему на сердце. Глубже проанализировать то, что нас окружает, подумать об этом. Даже ты побудил его это сформулировать, и ты был над ним и контролировал каждое его слово, которое он записывал, чтобы оно идеально отразило твои слова. Господи, спасибо за этот пример глубины. Спасибо за этот пример, как он строит отношения на глубине со своими читателями. Спасибо за пример Иисуса, как он с самарянкой говорил не просто о погоде, но он углублял разговор и заговорил с ней о ее душе перед Богом. Помоги нам, Господь, быть людьми, которые не являются пленниками религии. Помоги, Господи, нашей церкви не быть пленниками такого христианства, которое закрыто на самих себе. Дай нам понять, что это никогда не закончится. Наши желания, наши нужды, перспективы нам как-то измениться, сделать что-то лучше, никогда не закончатся. Нам нужно просто сегодня, несмотря на все, что у нас есть в церкви или лично у кого-то в жизни, нам нужно делать шаги в сторону неспасенных людей. Помоги нам, Господь, и помоги нам там иметь времяпровождение, общение И помоги углублять это общение. Дай учиться этому. Пусть в этом прославится имя Твое, что мы будем такими, как Ты, и мы будем светить Тобою в этом мире. Любим Тебя, Господи. Аминь.